Глава 13. Возникновение общества гигантских растений. На следующее утро во всех газетах появилось сообщение о прибытии в лунный город Давилон космического путешественника. На самых видных местах печатались фотографии Незнайки в скафандре. Здесь имелись снимки, на которых Незнайка был сфотографирован в тот момент, когда он вылезал из машины, и в тот момент, когда уже вылез, и в тот момент, когда появился в гостинице. Наибольший интерес вызвала фотография, где Незнайка был снят с рекламным плакатом, который призывал лунных жителей покупать коврижки конфетной фабрики «Заря». В этот день в кондитерских магазинах было продано столько коврижек, сколько раньше не продавалось за целый месяц. Магазины сбывали покупателям самый залежалый товар, так как никто не хотел ничего есть, кроме этих коврижек. А владелец конфетной фабрики увеличил выпуск коврижек несколько раз и заработал большие деньги. В газетах была помещена также фотография доктора Шприца, снятая как раз в тот момент, когда он осматривал Незнайку. Под снимком было напечатано не только имя доктора Шприца, но и его адрес. В результате все больные, которые имели еще достаточно сил, чтобы самостоятельно передвигаться, побежали к нему, а те, которые не могли выйти из дома, принялись звонить ему по телефону. Каждому хотелось лечиться только у доктора Шприца. У его дома выстроилась очередь длиной во всю Холерную улицу. Доктор Шприц никому не отказывал в медицинской помощи, но сразу же увеличил за лечение плату. Денежки рекой потекли к нему. Таковы уж нравы у лунных жителей. Лунный коротышка ни за что не станет есть конфеты, коврижки, хлеб, колбасу или мороженое той фабрики, которая не печатает объявлений в газетах, и не пойдет лечиться к врачу, который не придумал какой-нибудь головоломной рекламы для привлечения больных. Обычно лунатик покупает лишь те вещи, про которые читал в газете. Если же он увидит где-нибудь на стене ловко составленное рекламное объявление, то может купить даже ту вещь, которая ему не нужна вовсе. В эти дни город Давилон гудел, словно встревоженный улей. Каждый из жителей, просыпаясь утром, сейчас же хватался за газету, чтобы поскорее узнать какие-нибудь новости про Незнайку. Многие ходили к гостинице «Изумруд» и толклись там по целым дням, в надежде хоть краешком глаза увидеть коротышку, прибывшего из глубин космоса. Приезжие из других городов не хотели селиться нигде, кроме гостиницы «Изумруд», так как там они могли запросто встретиться с космонавтом и посмотреть на него вблизи. Доходы господина Хапса сразу удвоились, так как он моментально повысил плату за номера, в приезжающих недостатка не было. Мига и Жулио тоже сумели извлечь из создавшегося положения выгоду. Они припугнули господина Хапса, что переедут с Незнайкой в другую гостиницу, после чего господин Хапс разрешил им жить в гостинице совершенно бесплатно. Многие лунатики сидели с утра до ночи у своих телевизоров и смотрели все спектакли и представления, боясь как бы не пропустить передачу с Незнайкой. К их удивлению, такой передачи все не было. Это объяснялось тем, что Мига и Жулио не соглашались показывать Незнайку бесплатно, а владелец телевизионной студии, хотя и не отказывался от уплаты, но предлагал такую смехотворно маленькую сумму, что Мига даже рассердился. Он сказал, что владелец студии, очевидно, принимает их за слабоумных, в то время как они вполне в своем уме и за такую ничтожную сумму не согласились бы показывать по телевидению не то что пришельца из космоса, но и даже простого пуделя. Кончилось тем, что разозлившиеся телезрители стали звонить владельцу телестудии по телефону, угрожая прекратить выплату взносов за пользование телевизорами. Эти угрозы подействовали, и владелец вынужден был согласиться на те условия, которые предложил Мига. В результате успешно завершившихся переговоров состоялась телевизионная передача так называемой космической конференции. Участниками этой конференции были представители газет и журналов, а также многочисленные ученые, математики, физики, химики, астрономы, лунологи. Все они собрались в большом зале, принадлежавшем телевизионной студии, а на возвышении перед ними стоял стол, за которым сидели Незнайка, Мига, Козлик и Жулио. Конференция началась с того, что Незнайка рассказал собравшимся все, что знал о ракете, на которой был совершен перелет, об ее устройстве и управлении, после чего ученые и журналисты задавали ему вопросы. Журналисты интересовались главным образом тем, что ел Незнайка, когда находился в ракете, и что пил. какие видел сны и как ему понравились жители Вавилона. Вопросы ученых носили несколько иной характер и касались преимущественно того, что видел Незнайка во время своего космического путешествия, что наблюдал на поверхности Луны и как выглядит планета Большая Земля. Известно, что лунные астрономы называют нашу планету Большой Землей, в отличие от своей собственной планеты, которая называется у них Малой Землей или просто Землей. Лунных астрономов очень заинтересовал вопрос, имеется ли вокруг Большой Земли твердая оболочка, и они были до крайности удивлены, когда Незнайка сказал, что вокруг нашей Земли никакой твердой оболочки нет и что земные обитатели живут, так сказать, под открытым космосом. Космическая конференция закончилась довольно поздно, а на другой день была организована передача беседы Незнайки с двумя учеными, один из которых был астрономом, его звали Альфа, другой был лунологом, его звали Мимега. Альфа и Мимега обстоятельно расспросили Незнайку о том, какой вид имеет ночное небо, если на него глядеть с Земли, какие на нем видны отдельные звезды и созвездия, а также планеты, какой вид имеет Солнце и сама Луна. Прослушав ответы Незнайки, Альфа и Мимега обратились к телезрителям и сделали официальное заявление о том, что сведения, сообщенные Незнайкой, могут оказать большую услугу лунной астрономии и вообще науке. Незнайка, в свою очередь, задал Альфе и Мимеге вопрос, откуда лунные ученые знают о существовании Большой Земли и других планет, а также Солнца и звезд, если никогда их не видели. Альфа ответил, что хотя ни Солнце, ни Большая Земля не видны им, но об их существовании можно догадаться, наблюдая различные явления. Наличие приливов и отливов в морях, которые имеются на Малой Земле, бесспорно свидетельствует о существовании каких-то массивных тел, находящихся на известном расстоянии от поверхности Луны. Массы морской воды притягиваются как Солнцем, так и Большой Землей, и по степени притяжения можно вычислить размеры этих тел и даже расстояние до них. Кроме того, существуют сверхчувствительные приборы, которые обнаруживают притяжение таких удаленных планет, как Меркурий, Венера, Марс или хотя бы Сатурн, что дает возможность довольно точно определить их местоположение на небосводе. И это еще не все, конечно. Имеющиеся в распоряжении астрономов радиотелескопы, гравитоноскопы и нейтриновизоры, для которых внешняя лунная оболочка не может являться препятствием, позволяют получать сигналы, идущие не только от Солнца или планет, но и даже от далеких звезд, что позволило лунным астрономам составить довольно подробную и точную карту звездного неба. Незнайку заинтересовал также вопрос, почему на Луне, или точнее говоря, на Малой Земле, бывает смена дня и ночи, ведь внешняя оболочка Луны закрывает доступ солнечным лучам, и если это действительно так, то на Малой Земле должно быть всегда темно. Лунолог Мимега объяснил Незнайке, что Солнце, наряду с видимыми лучами, испускает массу невидимых лучей, обладающих, однако, отвлекающей силой. Эти невидимые лучи, проникая сквозь толщу лунной оболочки, заставляют внутреннюю ее поверхность светиться, то есть, в свою очередь, испускать световые и тепловые животворные лучи. Само собой разумеется, что свечение это будет наблюдаться только в той половине оболочки Луны, которая повернута к Солнцу. Поэтому и светло будет только в одном полушарии Малой Земли. В другом полушарии в это же самое время будет темно или, попросту говоря, там будет ночь. Чередование же дня и ночи происходит от того, что планета Малая Земля не стоит неподвижно внутри оболочки, а непрерывно вращается. Конечно, лунным жителям очень повезло, что вещество лунной оболочки обладает способностью светиться под воздействием Солнца. Не будь этого, на Малой Земле вечно царила бы кромешная тьма, и никакое существование коротышек на ней было бы немыслимо, сказал Мимега. В заключение Незнайка спросил, почему лунные астрономы или лунологи до сих пор не построили летательного аппарата, способного достичь внешней оболочки Луны. Мимега сказал, что постройка такого аппарата обошлась бы слишком дорого, в то время как у лунных ученых нет денег. Деньги имеются лишь у богачей, но никакой богач не согласится затратить средства на дело, которая не сулит больших барышей. «Лунных богачей не интересуют звезды», — сказал Альфа. «Богачи, словно свиньи, не любят задирать голову, чтобы посмотреть вверх. Их интересуют одни только деньги». «Да-да», — подхватил Мимега, Богачи говорят, звезды не деньги, их в карман не положишь, и каши из них не сваришь. Видите, какое невежество. Для них имеет ценность лишь то, что можно съесть или спрятать в карман. Впрочем, не будем о них говорить. Вся эта беседа, как было сказано, передавалась по телевидению. Телезрители остались очень довольны, так как не только посмотрели на пришельца из космоса, но и узнали много интересного для себя. Помимо контракта, заключенного со студией телевидения, Мига и Жулио заключили договор с киностудией на съемку фильма о прибытии космонавта. Незнайку снова одели в скафандр, подняли на небольшом вертолете в воздух и сбросили вниз. Кинооператоры засняли, как он спустился вниз с парашютом. Потом было снято, как Мига и Жулио подбежали к упавшему Незнайке, помогли ему подняться, посадили в автомашину и повезли в гостиницу. Как Незнайка прибыл в гостиницу, как его встречали жители Давилона, как его осматривал доктор Шприц, все это было снято раньше. Поэтому кинооператорам оставалось запечатлеть на кинопленке, лишь как Незнайка освободился от скафандра и предстал перед лунными зрителями в своем натуральном виде, то есть в обычной одежде. В результате всех киносъемок получился целый кинофильм, который показывали во многих кинотеатрах и даже по телевидению. В те же дни в газетах стали появляться рассказы о произрастающих на большой земле гигантских овощах, фруктах, ягодах и вообще плодах. Рассказы эти обычно сопровождались занимательными рисунками. Иногда это был рисунок с изображением коротышек, которые вытаскивали из земли огромную репку, свеклу или морковку. Иногда это было изображение грядки, на которой росли огурцы величиной с коротышку. Иногда изображение чудовищной дыни, тыквы или арбуза величиной с двухэтажный дом. На одном из рисунков была показана даже уборка фруктов, причем каждый абрикос, персик, слива или винная ягода с трудом помещались на грузовой автомашине. Поразив воображение читателей подобными рассказами и рисунками, Мига и Жулио опубликовали сообщение о том, что оставшийся на лунной поверхности межпланетный корабль нагружен семенами гигантских растений, которые можно было бы с выгодой использовать, если бы появилась возможность их оттуда заполучить. Тут же печаталось извещение об учреждении акционерного общества для строительства летательного аппарата, который мог бы достичь внешней оболочки Луны и доставить семена гигантских растений на Малую Землю. В конце извещения был напечатан адрес конторы, где можно было приобрести акции. Улица Фертинга, дом номер 3, контора номер 373. Нужно сказать, что сейчас уже в точности неизвестно, почему улица Фертинга носила такое название. Некоторые давилонские жители полагают, что когда-то на этой улице жил коротышка, которого звали Фертинг. По его имени и была названа улица. Другие объясняют возникновение названия улицы тем, что когда-то на ней селились лишь очень богатые коротышки, у которых было много фертингов, или, попросту говоря, денег. Правда, в этот момент, когда на Луну прибыл Незнайка, богачи на улице Фертинга уже не селились, так как к тому времени все они переехали в лучшие районы города, где было побольше света и свежего воздуха. На улице Фертинга были построены большие дома, в которых сдавались помещения для различных деловых контор. Владельцами этих контор были так называемые деловые коротышки, вся деятельность которых сводилась к выколачиванию фертингов из карманов других коротышек. Поскольку во всех конторах только и занимались, что выколачиванием фертингов, это название как нельзя больше подходило к улице. Контора, которая была нанята Мигой и Жулио, помещалась на третьем этаже 18-этажного дома и состояла из двух комнат. В первой комнате находился большой письменный стол с гладкой полированной крышкой, несколько мягких кожаных кресел, такой же мягкий диван, над которым в роскошной золоченой раме висела картина с изображением каких-то непонятных цветных кривулек и загогулинок. В углу комнаты стоял шкаф с прозрачной стеклянной дверцей, внутри которого хранился Незнайкин скафандр. Каждый посетитель конторы мог беспрепятственно подойти к шкафу и полюбоваться скафандром, в котором было совершено это беспримерное космическое путешествие. Вторая комната была несколько меньше первой. В ней находились 5 больших несгораемых сундуков и большой несгораемый шкаф для хранения денег. В несгораемых сундуках хранились акции общества, всего на сумму 5 миллионов фертингов, то есть в каждом сундуке на 1 миллион. Как только все акции были получены из типографии и спрятаны в сундуки, Мига и Жулио устроили первое заседание акционерного общества. На этом заседании Мига внес предложение пустить в продажу 2 миллиона акций, а остальные 3 миллиона поделить между собой. Таким образом, у каждого из них окажется на целый миллион акций. Когда семена гигантских растений будут доставлены, они будут поделены на 5 равных частей. Две части придется отдать коротышкам, купившим акции, а оставшиеся 3 части Незнайка, Мига и Жулио поделят между собой. «А зачем нам семена?» — спросил Незнайка. «Продадим», — сказал Мига. «Мы ведь тоже должны подзаработать на этом дельце. Тебе тоже не помешают денежки». Незнайка сказал, что вполне будет доволен, если удастся достать семена для лунных коротышек и выручить из беды оставшегося на поверхности луны Пончика. «Ну, если тебе не понадобятся деньги, мы возьмем их себе», — сказал Жулио. На этом они и порешили, после чего перешли к распределению обязанностей. С общего согласия Незнайка был назначен кассиром, Мига — казначеем, а Жулио — председателем. Обязанностью кассира было сидеть в конторе и продавать акции, обязанностью казначея — хранить вырученные от продажи деньги, а обязанностью председателя — назначать заседание акционерного общества для решения неотложных вопросов. Когда с этими вопросами было покончено, Незнайка вспомнил о козлике и сказал, что хорошо было бы и для него придумать какую-нибудь должность. Мига сказал, что козлика можно назначить швейцаром, но против этого возразил Жулио, который сказал, что швейцара иметь при конторе не обязательно, и лучше назначить козлика рассыльным. Мига не согласился с этим и сказал, что рассыльному нечего будет делать в конторе, так как его некуда будет посылать, в то время как швейцар нужен для престижа, то есть для пущей важности. Сразу будет видно, что контора солидная и никого надувать не собирается. Жулио сказал, что рассыльный тоже нужен для престижа. К тому же кто-нибудь может позвонить в контору по телефону или попросить доставить акцию на дом. Если же никто звонить не станет, то можно будет посылать козлика за газетами, за лимонадом или за какими-нибудь другими покупками. Спор разгорался все больше и больше. Жулио стучал по столу кулаком, кричал, что он председатель и что с его мнением должны считаться. А Мига кричал, что он казначей и не намерен выбрасывать деньги на оплату ненужной должности. А если с ним не согласны, то он выйдет из акционерного общества и заберет свои акции. Незнайка пытался их успокоить, но у него ничего не выходило. Акционерному обществу грозил развал. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в дело не вмешался сам козлик. «Братцы», — сказал он, — «не надо из-за меня ссориться. Сделаем так. Я буду исполнять обе должности и рассыльного, и швейцара». Спор таким образом прекратился, все быстро пришли к соглашению, и на этом первое заседание акционерного общества было закончено. Глава 14. Первые трудности. В тот же день, когда в газетах появилось сообщение об учреждении акционерного общества гигантских растений, в городе Давилоне произошло очень важное событие. А именно, был ограблен банк, принадлежавший одной из крупнейших корпораций давилонских промышленников. Ограбление было совершено утром, спустя несколько минут после открытия банка, а через полчаса весь город уже трубил об этом. Рассказывали, что в налете на банк участвовало до 40 грабителей, которые приехали на бронированных автомобилях и были вооружены не только пистолетами и винтовками, но даже пулеметами и ручными гранатами. Говорили, что при ограблении все служащие банка были убиты, кроме кассира, который спрятался в несгораемом сундуке. Во время перестрелки, которая завязалась между бандитами и полицейскими, несколько полицейских были укокошены. Из бандитов же не пострадал никто, если не считать предводителя шайки, которому один из налетчиков отстрелил по ошибке ухо. Во всем городе только 3 коротышек ничего не знали о происходившем. Это были Незнайка, Мига и Козлик. С самого утра они засели у себя в конторе в ожидании покупателей акций, а так как покупатели почему-то не являлись, им не от кого было узнать о том, что случилось. Однако вскоре в контору прибежал Жулио и рассказал об этой потрясающей истории. «С грабителями теперь нет никакого сладу», — сказал он. «Того и гляди, ограбят нашу контору». «А я боюсь не того», — сказал Мига. «Я боюсь, что теперь все будут говорить об этом ограблении банка, а не о нашем акционерном обществе. Никто и не подумает покупать акции». Опасения Миги оказались не напрасными. В течение дня ни одна живая душа не заглянула в контору. На следующий день все газеты пестрели сообщениями об ограблении банка. В газете опровергался слух, будто ограбление было совершено 40 или 50 бандитами. Сообщалось, что бандитов было всего лишь двое. Они вошли в помещение банка, как обыкновенные посетители, закрыли входную дверь и, угрожая пистолетами сотрудникам, велели всем лечь на пол, лицом вниз, после чего приказали кассиру открыть несгораемую кассу. Как только перепуганный насмерть кассир выполнил приказание, они выгребли из кассы все деньги и спрятали их в чемодан, который принесли с собой. Посадив кассира в несгораемый сундук и пригрозив пристрелить его как собаку, если только он вздумает поднять тревогу, оба бандита взяли свой чемодан и вышли на улицу. Это заметила одна из сотрудниц банка, которая, как и все остальные, лежала в тот момент на полу. Убедившись, что опасность ей не грозит больше, она дотянулась рукой до стола, за которым работала, и нажала кнопку электрического сигнала. Сигнал был услышан полицейскими, которые по своему обычаю сидели в караульном помещении и играли в козла. Прекратив моментально игру, они выскочили на улицы и увидели, как двое грабителей сели в автомашину и уехали. Полицейские тут же сели в полицейский автомобиль и стали преследовать удиравших бандитов. Заметив, что полицейские настигают их, один из грабителей выхватил пистолет и начал палить из него, стараясь прострелить шины полицейского автомобиля. Это ему удалось. Шина на одном из передних колес лопнула. Автомобиль потерял управление и на всем ходу врезался в фонарный столб. В результате столкновения четверо полицейских расквасили себе носы. Пятый же вывалился из машины и, стукнувшись о мостовую, свернул себе шею. Это, правда, не помогло бандитам уйти от возмездия, так как еще две автомашины, нагруженные полицейскими, включились в преследование. Началась перестрелка. Бандиту, который стрелял очень метко, удалось вывести из строя и эти обе машины. Но полиция пустила в ход бронированные автомобили, вооруженные пулеметами. В конце концов, бандиты были задержаны, но, ко всеобщему удивлению, у них вовсе не оказалось похищенных денег. Машина была тщательно обыскана, но чемодан с деньгами исчез, словно растаял в воздухе. Доставленные в полицейское управление грабители отрицали свою вину, утверждая, что никакого чемодана они не видели, никакого банка не грабили и не думали даже грабить. На вопрос полицейского комиссара Пшигля, зачем им понадобилось в таком случае стрелять по полицейским машинам, они сказали, будто не знали, что их преследуют полицейские, а наоборот думали, что за ними гонятся бандиты. Полицейский комиссар сказал, что все это увертки, так как отличить полицейского от бандита не так уж трудно. В ответ на это стрелявший из пистолета сказал, что теперешнего полицейского не отличишь от бандита, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами, бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтоб удобнее было грабить. В результате честному коротышке уже совершенно безразлично, кто перед ним, бандит или полицейский. О чем еще говорил полицейский комиссар Пшигль с задержанными, газеты умалчивали. Печаталось лишь, что похищенная из банка сумма очень велика и достигает 3,5 миллионов фертингов. Сообщалось также, что в результате столкновения с бандитами 7 полицейских получили различные повреждения. Один же из полицейских по имени Шмыгль порвал собственные штаны и потерял в суматохе каску. В заключение почти все газеты предлагали читателям поделиться своими мыслями о случившемся. Каждому же, кто даст указания, которые помогут полиции обнаружить похищенные деньги, было обещано хорошее вознаграждение. Нечего, конечно, и говорить, что читатели не замедлили поделиться своими мыслями. На следующий день в газетах было напечатано множество читательских писем. Вот одно из них. «Полагаю, что чемодан с деньгами был выброшен грабителями из автомашины в тот момент, когда они увидели, что от преследования им не уйти». Рекомендую полиции обыскать все палисадники и дворы, мимо которых проезжали бандиты. Чемодан, без сомнения, будет найден в одном из указанных мною мест. Если чемодана там нет, то его, значит, уже кто-то нашел, о чем тупоголовые полицейские могли бы догадаться и сами. С почтением, читатель Гоббс. А вот другое письмо. Прошу принять во внимание, что у бандитов могли быть сообщники. Пока безмозглые полицейские, высунув язык, гонялись на своих автомобилях по всему городу, сообщники припрятали денежки в надежном месте. Там и ищите их. С горячим читательским приветом, Персик. Вот письмо, в котором читатели подозревают в краже кассира. По нашему мнению, деньги украл кассир и устроил весь этот спектакль, чтобы отвести от себя подозрения. Грабители явились в банк, когда в кассе уже было пусто. Само собой разумеется, что ушли они из банка с пустым чемоданом, введя в заблуждение полицейских «раздинь», с чем их и поздравляем, читатели Трухти и Лопушок. Письма шли также и от читательниц. Спешу уведомить, что похищенные деньги зарыты во дворе дома номер 47 по Кривой улице. Желаю успеха в розысках и счастья в личной жизни. Ваша усердная читательница и почитательница госпожа Кактус. При всем сообщаю, что отлично печатаю на пишущей машинке, знаю кулинарию и умею играть на трубе. Вот письмо, в котором читатель Бузони сообщает важные сведения. Думаю, что тупоголовые полицейские погнались не за теми, кто в действительности совершил кражу. Наша доблестная полиция опять съела галошу, так ей и надо. Вознаграждение за сообщенное мною сведения прошу выслать по адресу Крысиная горка, дом номер 16, квартира 6, Бузони. Еще одно ценное свидетельство. Деньги спрятаны в автомобильных шинах. Проверьте немедленно. Это обычная уловка бандитов. Ваш искренний доброжелатель Брехсон. Было и еще такое письмо. Деньги стыбрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сарданапал. Сообщенные читателями сведения оказались весьма ценными для полиции, которая тут же приняла ряд необходимых мер. Во-первых, был арестован банковский кассир. И хотя он клялся, что денег не похищал, полицейский комиссар Пшигель сказал, что оставит его под стражей, пока не отыщутся деньги. Во-вторых, были обшарены все палисадники и дворы по пути следования грабителей, но чемодан, как и следовало ожидать, обнаружен не был. В-третьих, двор дома номер 47 по Кривой улице был весь изрыт полицейскими. Результат оказался следующий. Первое. Чемодан найден не был. Второе. Был найден один дохлый кот. Третье. От смещения почвы рухнула стена дома. Нечего, конечно, и говорить, что полицейские прежде всего захотели проверить, не находятся ли действительно похищенные деньги в шинах автомобиля. Намерение это, однако, не могло быть осуществлено, потому что автомобиль, на котором удирали бандиты, бесследно исчез. Начались лихорадочные поиски пропавшего автомобиля, в которое включилось чуть ли не все население Давилона. Как только на улице останавливался чей-нибудь автомобиль, к нему тотчас же бросался какой-нибудь коротышка и вспарывал шины ножом. Такие действия объяснялись тем, что никто не знал в точности, какой марки была разыскиваемая машина. В конце концов, все шины были порезаны, и автомобильное движение в городе прекратилось. Фирма, торгующая автомобильным бензином, терпела огромнейшие убытки. Однако наибольшее внимание полиции привлекло письмо, в котором некий Сарданапал заявлял во всеуслышание, будто деньги похитили сами полицейские. Это заявление показалось полицейскому комиссару Пшиглю крайне оскорбительным, и он сказал, что не успокоится до тех пор, пока не засадит этого Сарданапала в кутузку. Приказав подать ему адресную книгу, Пшигель принялся ее листать и был до крайности удивлен, что не обнаружил в ней ни одного коротышки по имени Сарданапал. «Фамилия явно вымышлена», — сказал Пшигель, «но для полиции это не может служить препятствием». Явившись к редактору газеты, в которой было опубликовано это оскорбительное послание, Пшигель приказал предъявить подлинник письма, надеясь, что по штемпелю на конверте ему удастся установить, откуда это письмо было послано. Письмо тут же нашли, но на его конверте не оказалось никакого штемпеля. Сотрудник, работавший в отделе писем, вспомнил, что письмо было получено не по почте, его принес какой-то незнакомый субъект. На вопрос Пшигеля, как выглядел этот субъект, сотрудник вспомнил лишь то, что он был лысый. «Ах, вот что!» — воскликнул Пшигель. «Так он, значит, был лысый. Для полиции этих сведений вполне достаточно. Не пройдет и трех дней, как этот лысый будет у нас в руках». Начались поголовные аресты всех лысых. На улице очень часто можно было наблюдать, как полицейский подходил к ни в чем не повинному коротышке и, приказав снять шляпу, изо всех сил дергал за волосы. Если коротышка вопил от боли, полицейский отпускал его. Если же коротышка терпел боль молча, полицейский подозревал, что перед ним лысый, скрывший свою лысину под искусственно сделанным париком, и отправлял его на допрос в полицию. В те дни полицейское управление работало с утра до ночи. Полицейский комиссар Пшигель с четырьмя своими помощниками Диглем, Гиглем, Спиглем и Псиглем непрерывно допрашивали прибывавших со всех сторон городских лысых. Если несчастный лысенький коротышка не мог доказать, где он находился в момент ограбления банка, его тут же сажали в кутузку. Это было абсолютно ни с чем не сообразно, так как лысые подозревались вовсе не в ограблении банка, а лишь в том, что один из них написал это нелепое оскорбительное письмо. В эти дни началось несколько больших судебных процессов. Первый судебный процесс был затеян владельцем дома номер 47 по Кривой улице господином Куксом. Господин Кукс обвинял свою квартирантку, госпожу Кактус, в том, что она нарочно придумала, будто чемодан с деньгами зарыт во дворе принадлежавшего ему дома, в результате чего возникли раскопки, приведшие к обвалу стены, и что сделала госпожа Кактус это якобы в отместку за то, что он берет с нее слишком большую квартирную плату. Госпожа Кактус пыталась доказать, что никакого письма она не писала, и, в свою очередь, возбудила судебный процесс против редактора, напечатавшего в своей газете письмо, к которому она не имела никакого отношения. Третий судебный процесс затеяли торговцы бензином, обвинившие фабриканта автомобильных шин Пудла в том, что он напечатал от имени коротышки Брехсона письмо, побудившее давилонцев, да и не одних давилонцев, портить друг другу автопокрышки. Тем самым фабрикант Пудл будто бы добился увеличения сбыта своей продукции, поскольку всем требовались новые шины, и нанес непоправимый ущерб торговцам бензином. Правда, бензинщикам не удалось заставить господина Пудла возместить понесенные им убытки, так как выступавший на суде Брехсон засвидетельствовал, что никто не понуждал его посылать в газету письмо. Предположение же, что украденные в банке ценности спрятаны в шинах, он высказал лишь потому, что как раз перед этим смотрел по телевидению кинофильм о похождениях одной знаменитой воровской шайки, которая скрывала похищенные бриллианты в автомобильных покрышках. Нашлись, однако, свидетели, которые заявили, что Пудл и Брехсон были знакомы между собой, и их даже видели вместе в тот день, когда произошло ограбление банка. Дело, таким образом, на этом не кончилось, и было назначено новое судебное разбирательство. Обо всем этом печаталось в газетах, сообщалось по радио и телевидению. Публика ни о чем другом уже не могла и думать, ни говорить, ни слушать. Все только и говорили, что об этих судебных процессах, об украденных деньгах, о пропавших чемоданах, о дохлых котах, о преследованиях, которым подвергались в городе лысые, и тому подобных вещах. О незнайке, о космическом корабле, о гигантских растениях теперь даже никто и не вспоминал. Все это вытеснилось из памяти коротышек более новыми, свежими, животрепещущими событиями. Видя, что никто не является в их контору для покупки акций, Мига страшно расстраивался и говорил, что если так пойдет дальше, то их акционерное общество лопнет, и все они останутся нищими. «Что ж, это вполне может случиться», — подтвердил Жулио. «Недавно в газете писали, что у нас чуть ли не ежедневно лопается какое-нибудь акционерное общество». «А как это лопается?» — заинтересовался Незнайка. «Ну, бывают, задумывают какие-нибудь деловые коротышки организовать доходное предприятие, выпустят акции, чтобы собрать капитал, затратят денежки, а акции у них никто покупать не станет. В таких случаях говорят, что их общество лопнуло или вылетело в трубу. На самом деле никто, конечно, не лопается. Это просто фигуральное выражение, которое обозначает, что общество погибло, прекратило существование». «Лопнуло, как мыльный пузырь», — объяснил Жулио. «А то, бывает, соберется какая-нибудь шайка мошенников», — сказал Козлик. «Выпустят акции, продадут их, а сами сбегут с деньгами». Вот тогда-то и говорят, что общество лопнуло. «Вот из-за таких жуликов теперь уже у нас и честным коротышкам не верят», — сказал Мига. «Вот мы, например. Мы организовали наше акционерное общество, чтобы облагодетельствовать бедняков. Чего мы хотим? Мы хотим достать для бедняков семена с Луны, А бедняки сами же не хотят давать нам для этого деньги. Где же справедливость, я вас спрашиваю? Но, может быть, у бедняков нет денег, высказал предположение Незнайка. Нет денег, так пусть достанут, презрительно фыркнул Мига. Конечно, у бедняков нет денег. То есть у них нет больших денег, хочу я сказать. Если у них и есть, то какие-нибудь жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много. Если каждый бедняк наскребет хоть небольшую сумму, да принесет нам, то у нас соберется порядочный капиталец, и мы сможем хорошо поднажиться. То есть, но мы не сможем поднажиться, а достать семена гигантских растений. Для такого дела нельзя скупиться, ведь кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам. Если каждый бедняк вырастет у себя на огороде огурец величиной вот хотя бы с козлика или арбуз величиной с двухэтажный дом, кому от этого выгода? Мне? Тебе? Козлику? Это выгодно в первую очередь самому бедняку. Из одного такого арбуза он сможет извлечь столько сладкой сахарной жижи, что на целый сахарный завод хватит. Это же богатство. У нас каждый бедняк богачом станет, и начнется тогда благодать. Вот ты и скажи об этом самим беднякам, — проворчал Жулио. Мы-то ведь и без тебя понимаем. Это замечание верное. Мы мало уделяем внимания рекламе, — согласился Мига. Если мы хотим, чтобы акции продавались, то должны рекламировать их. После этого разговора Мига принялся бегать по городу и устраивать в газеты рекламные объявления. В этих объявлениях каждому коротышке, который приобретет хоть одну акцию, сулились огромные барыши. Кроме того, Мига договорился с рекламной мастерской, и художники этой мастерской нарисовали огромный плакат, который был установлен на одной из самых больших площадей Давилона. На этом плакате был изображен Незнайка в скафандре и было написано огромными буквами: «Жалеть не будут коротышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать акции общества гигантских растений по одному фертингу штука». Глава 15. Дело налаживается. Пока Мига носился по городу, устраивая рекламные дела общества, Жулио пропадал у себя в магазине, торгуя разнокалиберными товарами, и в контору наведывался редко. Постепенно он разуверился в успехе начатого дела и не хотел терять доходов, которые приносила ему торговля. В конторе постоянно находились лишь Незнайка и Козлик. На первых порах Незнайка чинно сидел за столом в ожидании покупателей акций. Перед ним лежали толстая тетрадь в твердом картонном переплете и автоматическое перо. На тетради было написано красивыми буквами: «Прихода, расходная книга». Один из ящиков стола был доверху набит приготовленными для продажи акциями. Другой ящик предназначался для денег, вырученных от продажи. Пока этот ящик был пуст, и чем дальше шли дни, тем меньше оставалось надежды, что когда-нибудь в нем появятся деньги. Козлик тоже вначале исправно дежурил в коридоре у двери, но, видя, что покупатели не являются, переселился в контору, и они с Незнайкой по целым дням играли в плюсики-нолики, сидя на мягком диване и вели разные разговоры. От нечего делать Незнайка часто смотрел на висевшую на стене картину с непонятными кривульками и загогулинками и все силился понять, что на ней нарисовано. «Ты, братец, лучше на эту картину не смотри», — говорил ему Козлик. «Не ломай голову зря. Тут все равно ничего понять нельзя. У нас все художники так рисуют, потому что богачи только такие картины и покупают. Один намалюет такие вот загогулинки, другой изобразит какие-то непонятные закорючечки, третий вовсе нальет жидкой краски в лохань и хватит ею посреди холста, так что получится какое-то несуразное, бессмысленное пятно. Ты на это пятно смотришь и ничего не можешь понять, просто мерзость какая-то. А богачи смотрят, да еще и похваливают. Нам говорят, не нужно, чтобы картина была понятная. Мы вовсе не хотим, чтобы какой-то художник чему-то нас учил. Богатый и без художника все понимает, а бедняку и не нужно ничего понимать. На то он и бедняк, чтобы ничего не понимать и в темноте жить. Видишь, как рассуждают. Я таких рассуждений вдоволь наслушался, когда работал у мыльного фабриканта. Есть такой мыльный фабрикант Грязинг. Только я у него не на фабрике работал, а в доме, и стопняком был. Ну, братец, нагляделся я, как богачи-то живут. Домище у него огромный, комнат, видимо-невидимо. Одних печей приходилось 25 штук топить, не считая каминов. А парового отопления господин Грязинг не хотел у себя заводить. С каминами, говорит, вид роскошнее. Автомобилей у него 10 штук было, а костюмов хоть пруд пруди. Как соберется в гости ехать, так часа два думает, какой костюм надевать. Честное слово, не вру. Слуг у него не перечесть. Один слуга обед варит, другой на стол подает, третий посуду моет, четвертый ковры пылесосит. Шоферов 5 штук. Пока один господина Грязинга на автомобиле катает, остальные четверо в прихожей в шахматы дуются. Утром, как только Грязинг проснется, сейчас же в электрический звонок звонит, чтобы несли ему одеваться. Принесут ему, значит, одежду, начнут одевать, а он только руки подставляет, да ноги протягивает. Потом посадят его перед зеркалом, начнут причесывать, намажут нос вазелином, чтоб хороший цвет был, а он сидит, да глазами хлопает. Всего и дело-то. Проголодается он, так вот перед зеркалом сидя, и завтракать. Часа два за столом сидит, вот не сойти с места. Потом поваляется на диване и едет в гости или на автомобиле кататься. Вечером наедут к нему приятели, приятельницы, заведут музыку, танцы, разгуляются так, что поломают всю мебель, разобьют рояль и разъедутся по домам. Потом вспоминают, вот, говорят, хорошо повеселились. «А зачем же мебель ломать?» — удивился Незнайка. «Ну, так у них полагается. Не знают, чем занять себя от безделья. Ну, давай, значит, мебель ломать». Так и в приглашениях пишут. «Просим пожаловать к нам на журфикс. Будут разломаны 12 кресел, 4 дивана плюшевых, 2 рояля, раздвижной стол и разбиты все окна. Сбор гостей в 6 часов вечера. Просьба прибыть без опоздания». «Ну, а потом? Что же они, без мебели сидят?» «Вот чудак, мебель они новую купят». «Даром только деньги тратят», — проворчал Незнайка. «Лучше бы бедным отдали бы». «Дожидайся. Бедным отдавать они не любят. Это неинтересно». «Что же этот Грязинг только и делал, что на диване валялся да мебель ломал?» — спросил Незнайка. «А когда же он своей фабрикой управлял?» «Зачем ему фабрикой управлять? Для этого у него управляющий есть. Раз в неделю управляющий приходит к нему с отчетом. А он как увидит, что доходы от фабрики уменьшились, сейчас же управляющего вон и назначит нового. Вот новый и начнет стараться, чтобы доходы были побольше. Уменьшит плату рабочим, повысит цены на мыло. Таким образом, сам Грязинг ничего не делает, а денежки наживает. Уже несколько миллионов нажил». «К чему же богачам столько денег?» — удивился Незнайка. «Разве богач может несколько миллионов проесть?» «Проесть!» — фыркнул Козлик. «Если бы они только ели. Богач ведь насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие». «Это какое тщеславие?» — не понял Незнайка. «Ну, это когда хочется другим пыль в нос пустить. Например, один богач построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: «Ах, ты такой дом построил, а я отгрохаю вдвое больше». Один заведет себе повара да лакея, а другой говорит: «Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а еще и швейцара». Один наймет целый десяток слуг, другой говорит: «Ну так я найму 2 десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом поставлю». Один заведет 3 автомобиля, другой тут же заведет 5, да еще и хвастает: «Я, говорит, лучше его. У него только 3 автомобиля, а у меня целых 5». Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других. А так как ум, доброта, честность у нас ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом одним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь, его ничем не насытишь. Я сам, братец, изведал, какая это скверная штука. Я ведь не всегда бедняком был. Правда, я и богачом не был, просто у меня постоянная работа была. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на черный день начал деньги откладывать. На тот случай, значит, если снова вдруг безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтобы не истратить денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и говорю: «Зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить». А мне говорят: «Пешком стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь автомобиль, а потом будешь каждый день понемногу платить, пока все деньги не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и свалился в Каанаву. От волнения козлик даже заикаться стал. Автомобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще 4 ребра. Целых 3 месяца лечился потом. Все свои сбережения на докторов истратил. Все-таки вылечился. Только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слово «автомобиль» сказать. Каждый раз говорю «автомобиль», вот. «Ну а автомобиль ты починил потом?» — спросил Незнайка. «Что ты? Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет. Ну, мне говорят, отдавай тогда автомобиль обратно». Я говорю, идите, берите Каанаве. Хотели меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно нечего взять, и отвязались. То ни автомобиля нет теперь у меня, ни денег. Таких историй козлик рассказал множество. Жизнь его была богата разными приключениями. Незнайка с интересом слушал его, и ему не приходилось скучать. Однажды Незнайка и Козлик сидели и разговаривали, как обычно. Неожиданно дверь отворилась. Они думали, что пришел Мига, но в контору вошел незнакомый коротышка. На нем была ветхая блуза с протертыми на локтях рукавами. Когда-то она была синяя, но от долгого употребления выцвела и побелела, особенно на плечах. Брюки на нем были какого-то непонятного грязновато-серого цвета, с махрами внизу, а на коленках красовались 2 большие, аккуратно пришитые 4-угольные заплатки из черной материи. Голову его украшала старая соломенная шляпа с дыркой на самом видном месте и с оборванными, словно обгрызенными по краям полями, из-под которых выбивались седые волосы. Незнайка невольно улыбнулся, увидев этот маскарадный наряд, но его улыбка моментально исчезла, как только он взглянул на лицо вошедшего. Оно было худое, словно иссохшее, и смуглое, как бывает у коротышек, которые по целым дням работают на открытом воздухе. Выражение лица было строгое, но особенно поражали глаза. Они глядели из-под седых бровей настороженно, с тревогой, но в то же время с достоинством, и не то с затаенной болью, не то с укоризной. Нет, Незнайка не мог смеяться, встретившись с взглядом этих печальных глаз. Да и никто бы не смог смеяться. Поздоровавшись с воззрившимися на него, Незнайкой и Козликом, седой коротышка поставил в угол суковатую палку, которую держал в руках. Достал из кармана аккуратно сложенный клочок газеты, развернул его и, показав Незнайке, спросил: «Это у вас?» Незнайка разглядел напечатанное в газете объявление об учреждении акционерного общества гигантских растений и кивнул головой. «У нас». Козлик подвинул к гостю мягкое кресло и учтиво сказал: «Садитесь вот на креслице, дедушка». Вошедший поблагодарил Козлика, сел на краешек кресла и сказал: «Значит, все это правда». «Что правда?» — не понял Незнайка. «Ну, правда, что существуют эти сказочные семена». «Конечно, правда», — ответил Незнайка. «Но семена эти вовсе не сказочные, а самые настоящие. Ничего сказочного или фантастического в этом нет». «Вы бы не говорили так, если бы не знали, что это значит для нас, бедняков», — сказал коротышка. «Заговорил он, волнуясь, — «мы всем селом вот собрались, хотим содействовать этому великому делу. То есть тоже, значит, хотим быть акционерами. Мы всем обществом собрали вот деньги, каждый дал сколько мог». Он сунул за пазуху руку и вытащил носовой платочек, в котором были завязаны узелком деньги. «Сколько же вы хотите приобрести акций?» — спросил Незнайка. «Одну, голубчик, только одну. Нам удалось собрать всего лишь фертинг, да и то по нашим доходам это очень большая сумма. Но на одну акцию придется очень немного семян. Их ведь не хватит на все ваше село», — сказал Козлик. «Голубчик, да вы дайте нам хоть одно зернышко. Пусть у нас вырастет хоть один гигантский огурец. Разве мы станем есть его? Мы его оставим на семена, весь урожай оставим на семена, и второй урожай, если понадобится, оставим, и третий. Мы согласны ждать и год, и два, и три, и четыре. Пусть только будет у нас надежда, что когда-нибудь мы выбьемся из нищеты. С надеждой, голубчик, жить легче». В это время в контору вернулись Мига и Жулио. Козлик потихонечку дернул Мигу за рукав и зашептал на ухо. «Покупатель пришел, акцию хочет купить». Мига тотчас подошел к покупателю, пожал ему руку и спросил, как его звать. «Меня зовут Седенький», — сказал посетитель. «У нас в селе меня все называют Седеньким». «Разрешите поздравить вас, господин Седенький», — сказал с важностью Мига. «Лучшего применения для своих капиталов вы не могли и придумать. Это самое верное и доходное дело, которое когда-либо существовало на свете. Вы первый, кто пожелал приобрести наши акции, поэтому разрешите сфотографировать вас. Завтра же ваш портрет будет напечатан в газете». Мига тут же подошел к телефону и вызвал фотографа. Посетитель между тем развязал узелок и выложил целую кучу медных монет. Жулио велел Незнайке и Козлику пересчитать деньги. Незнайка и Козлик взялись считать, но никак не могли справиться с этим делом. Монетки были исключительно мелкие. Все по сантику, да по два, да по полсантика. Только одна, самая крупная монетка, была в 3 сантика. Наконец, деньги были сосчитаны, и Жулио велел Незнайке выдать покупателю акцию. Бережно взяв акцию в руки, Седенький с интересом принялся разглядывать ее. На одной стороне акции был изображен огромнейший арбуз, окруженный крошечными коротышками. Некоторые из них пытались вскарабкаться на арбуз, приставив к нему деревянную лестницу. 5 коротышек уже залезли на вершину арбуза и плясали там, взявшись за руки. Впереди зрели на грядке гигантские огурцы. Каждый огурец величиной с коротышку. Позади виднелись крошечные деревенские домики, над которыми, словно строевой лес, возвышались колосья гигантской земной пшеницы. На обратной стороне акции имелось изображение космической ракеты и Незнайки в космическом скафандре. Тут же было напечатано сообщение о целях, для которых учреждалось акционерное общество. Вверху было написано красивыми разноцветными буквами «Акционерное общество гигантских растений. Путь к богатству и процветанию. Цена 1 фертинг». Пока Седенький разглядывал акцию и, казалось, забыл обо всем на свете, Мига пошептался о чем-то с Жулио, после чего отсчитал еще 10 акций и, протянув их Седенькому, сказал: «Мы приняли решение выдать первому нашему покупателю премию в размере 10 акций. Просим принять от нас этот подарок. Теперь вы наш акционер и тоже должны содействовать скорейшему распространению акций. Убеждайте всех своих знакомых и незнакомых покупать наши акции. Говорите, что каждый, кто приобретет нашу акцию, в самый короткий срок сделается богачом». Седенький с благодарностью принял акции, аккуратно завернул их в платочек и спрятал за пазуху. В это время явился фотограф со своим аппаратом. Он велел Седенькому сесть в кресло, заложив ногу за ногу. «Таким образом, заплаточка на одной коленке у вас будет закрыта», — объяснил фотограф. «А на другую заплаточку я попрошу вас положить вашу шляпу. Только не так, а вот так, чтобы дырочка на шляпе не была видна». «А вот этого как раз и не надо», — вмешался в разговор Мига. «Сфотографировать нужно так, чтобы все заплаты и дыры хорошо вышли на снимке. Пусть всем будет видно, до чего у нас коротышек доводит бедность. Как только все увидят, что даже вот такие бедняки покупают наши акции, так сейчас же бросятся в нашу контору, словно голодные волки. А вам, голубчик, нечего стыдиться своих заплат», — сказал Мига Седенькому. «Пусть стыдятся те, кто сделал вас нищим. Богачи пусть стыдятся. Это они ободрали вас, как козел липку. Всю свою жизнь вы трудились на них и не могли даже заработать на приличное платье». Пока Мига произносил эту речь, фотограф сделал снимок, и Седенький собрался уходить. «Скажите», — спросил его на прощание Мига, — «как вы узнали о существовании нашего общества? Что натолкнуло вас на мысль купить акцию?» «Что же натолкнуло?» — ответил, подумав, Седенький. «Натолкнул, можно сказать, случай. Этот клочок газеты, который вы видите у меня в руках, он попал ко мне чисто случайно. В нашем селе ведь одни бедняки живут. Газет никто не выписывает, книжек никто не покупает. На это ни у кого денег нет. Однако почитать газетку и нам иногда удается. Это случается, когда кому-нибудь в магазине завернут в обрывок старой газеты покупку. Каждый из нас такие клочки газет собирает. Сам читает и другим дает почитать. Точно так же и на этот раз вышло. Один из наших жителей купил в магазине сыру, а сыр ему завернули в этот клочок газеты. Вот и стали мы всем селом про эти сказочные семена читать, а потом решили сложиться вместе и купить хоть одну акцию. Очень уж дело заманчивое. Землицы-то у нас у каждого мало, своего урожая не хватает, чтобы прокормиться, а у богатых много земли. Вот и идешь, значит, к богатею работать. Он выделит тебе участок земли, ты на этом участке вырастешь пшеничку, репку, скажем, или картошку. Половину урожая себе возьмешь, а другую половину должен отдать богачу за то, что позволил на его земле поработать. Богачу это выгодно. Он поделит свою землю на участки, один участок мне отдаст, другой себе, третий ему. Мы все, значит, работаем, и каждый половину своего урожая богачу тащит. А богач-то выходит и не работает, а урожая у него больше всех собирается. Вот и получается, у одних денег хоть пруд пруди, а другие с голоду пухнут. «Да-да», — перебил его Мига, — «это верно. Одни с голоду пухнут, а другие хоть пруд пруди. Все это очень интересно, что вы рассказываете. Но теперь скоро всем вашим бедам наступит конец. До свидания. Желаем вам всего доброго». С этими словами Мига похлопал Седенького по спине, выпроводил за дверь и крикнул вдогонку. «Так не забудьте, если кому-нибудь из ваших друзей удастся раздобыть деньжат, пусть и они приходят к нам за акциями».